Добрый вечер. Так, это я не знаю, эфир это или не эфир еще. Так, кажется, уже эфир. Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Антон Безруков. У нас сегодня с ним совместный такой эфир в виде батла. Поздоровайся, Антон, нас все-таки будут смотреть.
Здравствуйте, уважаемый слушатель. Вот я первый раз участвую в этой передаче как соведущий. Мне очень приятно это, вот, потому что я начал эту передачу смотреть еще, не смотреть, даже еще слушать на Народном радио. Вот, это было ну, практически почти 25 лет назад.
Вот, да, 2000 года.
В общем-то, все мое.
Тем более,
это
да.
Это все, что я хотел сказать.
Так, Антон, я коротко введу в суть дела, если ты не против. Значит, у нас сегодня не совсем обычная передача, у нас такая дискуссия, ну или батл, если вам угодно его назвать. Идея его родилась вот из чего. Антон задал мне в чате нашего телеграм-канала вопрос относительно импортозамещения и просил это проиллюстрировать на теме легковых автомобилей, как понятно и доступно там большинству людей, ну, обычных, я имею в виду, жителей, слушателей. Я ему дал ответ, его этот ответ не устроил, тогда мы сделали передачу, которая вот буквально вчера прошла с Вадимом Кирюхиным, сегодня 24 января 2024 года. Его эта передача тоже не устроила, и тогда я предложил ему напрямую вот обсудить эту тему в прямом эфире, для того, чтобы как бы расставить точки над ее, чтобы не было никаких умолчаний или, так сказать, искажений в понимании позиции. И поэтому мы назвали по согласованию с ним эту тему импортозамещение, что с ним не так. Имею в виду, что говорить мы будем именно о легковой автопромышленности. В качестве дополнительного введения хочу сказать, что я излагаю здесь свою индивидуальную позицию. Я ни за какую там государственную или негосударственную структуру не отвечаю и не собираюсь ее как-то там выгораживать или наоборот опускать. Моя точка зрения в целом сводится к тому, что если есть импорт, который вам перекрыли, в данном случае это касается легковых автомобилей, то в масштабах страны должна быть замещена функция, которая из этого выпадает. То есть, иначе говоря, перекрыли для того, чтобы у вас не было легковых автомобилей. Значит, легковые автомобили у вас должны быть. Вот в этом цель импортозамещения. И то есть, для этого есть два пути. Либо надо создать свой собственный автомобиль и вместо его выпускать вместо тех, которые вам прекратили импортировать. Либо импортировать другие автомобили. И куча вариантов между ними, от и до. Вот, собственно, моя позиция, которую я изложил как раз в нашей прошлой передаче вчера. Ну вот, а засим слово Антону, импортозамещение, что с ним не так, по его мнению.
Так, Валерий Марксович, смотрите, но вы пришли к выводу, что, в общем-то, пришли к очень простому выводу, что если у нас на прилавке есть автомобили, то это хорошо. То есть, значит, нас Запад не победил, вот, не смог нам, так сказать, блокировать функцию. То есть, у нас есть автомобили по какой-то там цене, их можно покупать, приобретать. Вот, но это же, конечно же, этого недостаточно. Вот, например, в этом году, вернее, в 2023 году было продано около миллиона автомобилей. Вот. Рекорд продаж – это 2012 год. Тогда было продано 3 миллиона автомобилей. То есть это ненормальная ситуация, когда практически спрос понизился в 3 раза. Вот. Плюс, что еще можно сказать? Автомобили, они достаточно... Все-таки у нас импортозамещение, такой термин возник в 2012 году, как импортозамещение продовольствия, ну, по крайней мере, в риторике Владимира Владимировича Путина. В 2014 он стал звучать постоянно. В 2015-м это было оформлено постановлением правительства. То есть было прописано, что такое импортозамещение и как его проводить. То есть прошло 9 лет. Вот, когда мы смотрим отчеты, наши предприятия, ну, мягко скажем, совсем не импортозаместили продукцию. То есть АвтоВАЗ выпускает, грубо скажем, модели 1977 года. Вот, УАЗ выпускает автомобили там родом из 50-х. Вот, это, по крайней мере, это, ну, недостойно великой страны. Вот, это как минимум. Плюс, ну, как максимум, это просто, ну, небезопасно эксплуатировать технику, которую разработали еще в 1977 году. То есть это просто, если вы попадете в аварию на машине Нива Легенда, то судьба ваша будет, или моя, или кого угодно, пассажира этого автомобиля, будет крайне печально. Ну вот, наверное, что бы я хотел сказать.
Хорошо. Ну, поскольку вы высказали несколько тезисов, давайте как бы я на них и буду отвечать по частям. Во-первых, то, что касается спроса. Вы с него начали, что вот сейчас 1 миллион автомобилей, а в 2012 году, то есть 12 лет назад, было 3 миллиона. Вообще-то спрос рассчитывается не по количеству проданных штук, а по его удовлетворенности. Вот если потребителю сегодня, в силу там разных причин, например, то, что он не хочет менять свой автомобиль, да, ему не требуется новая машина. Вот у меня, например, конкретно машина, да, ей 20 лет. 20. Она винтажная в полном смысле слова. И я не хочу ее менять, потому что эквивалентной машины нет. И, кстати, не потому, что санкции, а потому, что у концерна Citroën, вот он, это очень странная такая организация в своей истории, не только сегодня, а в своей истории. У нее бывают прорывные модели, а потом она вот на какое-то время решается там забросить их и вместо этого начать выпускать чего-то другое. И эквивалента этой модели, вот, которая мне очень нравится, нету. Я, вот, например, я этот спрос не удовлетворяю. Я езжу на той машине, которой 20 лет. И меня это ничуть не угнетает. Это я к вопросу о том, что спрос может быть разным по объему. И, ну, я уж не говорю, что в силу санкций он может сократиться, а может там еще как-то измениться. Но главное же это его удовлетворение. Вот я вышел из советской эпохи. Я знаю, что такое на себе, да, неудовлетворенный спрос на автомобили. Понимаете, когда вот через 5 лет владения «Жигулями» ее можно было продать по его номинальной цене, как он значился в ценнике. Потому что по этой номинальной цене в ценнике в советское время его было не купить. Понимаете? То есть ему надо было покупать чуть ли не с двойной переплатой. Вот такой феномен был. Да? Это означало неудовлетворенный спрос. Вот сейчас кто-нибудь может сказать, что он не может удовлетворить свой спрос на автомобиль?
Ну, наверное, смысле, я могу так сказать.
Нет, нет, ну, в том смысле, что он не имеет возможности его купить. Есть ли у вас для этого деньги, это другой вопрос. Потому что есть гамма автомобилей самых разных, да? То есть, начиная от там нижних серий тех же самых «Лад» и кончая там дальше, уходя за облака. Я просто говорю, что они как таковые есть, а я был и жил в период, когда их как таковых не было. То есть вы купить новый автомобиль не могли. Сейчас вы это сделать можете. Понимаете? Поэтому говорить на этом этапе, что вот у нас спрос стал 1 миллион вместо 3 миллионов, который было когда-то, это может быть по разным причинам. Но это не значит, что люди не могут их купить. Нас все-таки лишали автомобилей для того, чтобы у нас их не было. Идея ведь была простая с этими санкциями. Понимаете, санкции — это экономический гоп-стоп, грубо говоря. Мы подошли из-за угла. Да? Вот мы вам закрыли сейчас санкции запчасти. Так, у вас что, завод в Калининграде, он останавливается. Завод Toyota под Ленинградом тоже останавливается. В Калуге у вас производство Citroen, кстати, четвертых, он у вас тоже останавливается. Ну, там еще какие-то заводы я пропускаю. У вас все стоит. А вы на этих машинах ездили. Вот вам. Понимаете, вот идея-то простая. Понимаете? И если вдруг оказывается, что вместо этих машин на рынке оказываются другие, а на этих заводах все-таки начинает производиться другие марки, не эти марки, но другие, Ну, значит, что-то не получилось. Понимаете? Вот я о чем ровно говорю. Потому что импорт можно заместить, либо создав собственную модель, как я и говорил в начале, либо завезя другую. Если вы находитесь в полной изоляции, то вам, конечно, завести другую не получится. Да? У вас может только свою создать. Да и то, господи, я же знаю Северную Корею. Ну, в Северной Корее, но там уже, блин, санкциями, я не знаю, там вокруг обложено, еще колючей проволокой опутано. Ну и чего? Чего, нет машин, что ли? Есть машины. И немецкие есть. Сам ездил, знаю. Ну что? Пожалуйста, извините.
Да ничего страшного,
Валерий Марчин. Я про остальное.
Валерий Марчин, ну, во-первых, давайте я сразу же верну вам алверды, что в Северной Корее даже с асфальтированными дорогами проблема. То есть говорить о том, что там нужно много машин, особенно легковых, это, наверное, преувеличение. Это вот по поводу Северной Кореи.
Антон, вы по ним ездили?
Ну, я господина дорогам? Ланькова слушал.
А я ездил и 4 раза. Начиная с 96-го года и по 2019-й. Вот понимаете, помните, у Жванецкого была такая миниатюра. Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел. Блин, ну я-то ел эти устрицы, понимаете? А вы мне доказываете, что асфальтированных дорог в Северной Корее нет.
Есть, но их, блин, крайне мало.
Антон,
давайте, я по ним ездил. Это ваша реплика.
Я не утверждаю, что она вся забетонирована, понимаете, в Северной Корее. Но я по этим дорогам ездил, блин.
Ну вы же ездили там как турист, вот вам показывали лучшую дорогу, ну, скажем так.
А там для этого, ну вообще, ты знаешь, даже туристам в любой стране, включая нашу, даже развитой демократии, не начинают вообще показ страны с показа местных помоек. Говоря, обратите внимание, ну там красоты, да, вот давайте на помойке посмотрим, чтобы у вас было полное представление о нашей жизни. Вот как-то никто этого не делает. И то, что этого не делают в Северной Корее, наверное, тоже неудивительно. Вообще-то я другого не встречал нигде в мире. Ну ладно, вы возвращайтесь к вашей теме, извините, если отвлек.
Ну, Валерий Марсович, смотрите, все-таки в Российской Федерации практически за 10 лет импортозамещения, которое проводится, в общем-то, никаких значимых успехов не достигнуто. Вот вы вот с этим тезисом вы согласны? В производстве легковых автомобилей.
Да. Можно отвечать, да?
Да.
Это как раз та часть, которую я хотел вам приступить после вот первой, да, после вопроса о спросе. Значит, во-первых, сразу же вот относительно «Лада Легенда», да, и УАЗа 50-х годов выпуска. То, что их до сих пор выпускают, я считаю, это, опять же, мое личное мнение, это, ну, крупное уважение, которое проявлено производителем к потребителю. Потому что потребитель хочет иметь именно эту машину, и производитель для него ее выпускает. В мире это далеко не всегда так. Вот, например, была супер удачная, супер успешная машина Volkswagen Жук, которая была произведена конструктором Porsche еще во времена Гитлера. Но запуск ее производства состоялся уже после Второй мировой войны. Вот она выпускалась до 1972 года включительно, пользовалась спросом, хотя ее уже производство вывели из Германии и производили в Бразилии, да, но по лицензии Volkswagen. И Volkswagen эту модель убил. Несмотря на то, что у нее был спрос, это культовая машина, ее хотели покупать. Он ее убил, он не производит ее больше. Для того, чтобы освободить место для своего гольфа. Вот нравится тебе или не нравится, ты хочешь ездить на жуке. Не будешь ты ездить на жуке. Вот тебе гольф. Ну да, но гольф вначале, да, дороговат, хорошо, сделали упрощенную версию пола. Все равно, вот будешь ездить на нем, я хочу на жуке. Не фиг тебе, а не жук. Не дадим. Понимаете, вот это кажется парадоксальным, да, как так в мире чистогана и коммерции, да. Это реальность. Это вот так вот произошло. Понимаете, более того, вот, если уж продолжать историю, да, то все-таки потребители, ну, достали вот Volkswagen с этим жуком, они выпустили гольф, адаптированный под жук, вот, вот как бы вот такой вот полукруглой формы. Ну, нате вам, блин, вот полукруглого жука, но все равно это будет гольф. Понимаете? Вот нравится, не нравится, спи, моя красавица. В буквальном смысле слова. И то, что производитель, допустим, на Ульяновском заводе выпускает буханку, простой автомобиль из середины 50-х, согласен с вами. Вот схема применить на таком автомобиле колеса 4x4, на тот момент она была новацией. Блин, и автомобиль зашел. Ну вот и нравится потребителю. Он нравится своей простотой, нравится своей проходимостью, нравится своей вместимостью. Он не казистый, на наш взгляд. Ему, извините, там по проспектам не рассекать. Он должен ездить там, где он едет. И он устраивает потребителя, в частности, тем, что в местности, в которой нет сервиса, его можно полностью сервисно обслужить самому. И это его офигенное достоинство. И вот за это его потребитель любит. И он его покупает. Ульяновский завод выпускает не только его. Но то, что он уважает потребителя и выпускает буханку, я считаю, что вот с моей точки зрения, за это можно просто на фоне западных таких же концернов снять шляпу. Нива, о которой вы упомянули, 1977 года, легенда. Сколько ее выпускалось итераций? Кстати, это был ведь все-таки родоначальник класса, скажем так, цивильных внедорожников 4x4. До этого их просто не было. То есть вообще. Вот советский автомобиль Нива, это был прорывом в этом направлении. Ничего конкурентоспособного в этот момент не существовало. И эти Нивы заполонили всю Европу, там, Африку, Азию, там, куда угодно. Да? Прошли годы, их начали модернизировать. Появилась Шевроле Нива с какими-то обвесами, там, фигесами, там, туда-сюда. Прекращали выпуск, и это тоже было. Потребитель просил ему Ниву. Вот ту Ниву 77-го года. Вот у вас есть все там с обвесами, шевролетами. Дайте нам Ниву 77-го года. И завод ее дал. И она пользуется спросом. Ее же никому не навязывают в нагрузку. Понимаете? Никто же не требует, нет, ты бери Ниву, а то мы больше тебе ничего не продадим, ты ни на чем ездить не будешь. Ездить-то как раз есть на чем. Но потребитель хочет вот эту Ниву. Он ее хочет, он ее получил. Кстати, по тем же соображениям, что его, у вас буханку. Ну и что в этом нереволюционного? Я не понимаю, где здесь отсталось-то? Ну, дай бог так каждому. Я бы хотел, например, чтобы завод Citroën продолжил вот выпуск той модели, на которой я езжу, и купить новый такой автомобиль. А Citroën мне говорит, фиг. Нету, не будет. Ну что, вот два подхода. Причем здесь импортозамещение, я вот чуть-чуть не понимаю только.
Валерий Борисович, но мы все-таки должны ездить на автомобилях современных, вот, соответствующих экологическому классу, вот, соответствующему там, критериям защищенности людей. Вот. Это же все-таки тоже с этим надо согласиться. Нельзя же эксплуатировать, мягко скажем, технику 50-х, 70-х годов. Ну, во-первых, это, некрасиво. Ну, не то, что некрасиво, а это просто, ну, сейчас скажу, вы меня тоже будете троллить. Это как бы, ну, вызывает смех в цивилизованном мире, когда ведущий завод страны выпускает модель там 50-х, 70-х годов. Плюс заводы выпускают, если бы они и дальше выпускали эту технику, ну, они начиняют тот же УАЗ буханку начиняют китайскими комплектующими, потому что они дешевле, чем отечественные. Вот в чем вопрос. Угу. Такой есть еще тезис. Да. Вот. Плюс.
Хорошо. Можно?
Понимаете, я должен приобретать автомобиль. Я прихожу в автосалон и вижу там автомобиль Нива за 1 000 000 рублей. Вот. Когда китайский автомобиль в Китае современный, с мощным двигателем, с кондиционером, там, с 6 подушками безопасности, стоит тот же 1 000 000 рублей. Ну, за что мне такое наказание, Валерий Марксович? Почему я должен страдать? Так, что-то... Может быть. Так, Валерий Марксович, у нас что-то... Алло. Тут, наверное, надо перез... Нет, вроде идет трансляция. Алло.
Сейчас вот видно меня, слышно?
Да, сейчас слышно, видно. Тут может быть просто бесплатная версия скайпа, она через полчаса вырубается, может поэтому.
Нет, нет, тут это я думаю, просто задел один проводок, и поэтому...
Просто оно может через полчаса, может выключиться нас, такое возможно. А, вот, Олег Иванович, я можно повторю вопрос? Почему
да,
я,
пожалуйста, пожалуйста.
Как житель, вот, как житель России, вот, должен приходить в автосалон и покупать автомобиль Нива, родом из 77-го года, вот, по цене 1 000 000 рублей, когда... В Китае за тот же 1 000 000 рублей можно купить автомобиль с абсолютно другими потребительскими качествами. Вот. Безопасный, быстрый, красивый. Вот такой у меня к вам вопрос.
Ну, мы опять от темы импортозамещения немножко ушли, но мне, я все равно, тем не менее, на него отвечу. Во-первых, Нива чем, за что ее любил потребитель? Да? И продолжает любить сейчас, кстати, в том числе и на Западе. Что это машина, которая находится полностью, как говорится, в твоем распоряжении. Ты ее можешь практически полностью ремонтировать и чинить сам. У меня лично никогда Нивы не было. У меня была трешка, у меня была пятерка, потом 8-ка, Жигули, я имею в виду. Но я помню, что с каждой машиной у меня был вот такой вот учебник. Да, в котором как бы рассказывалось, ну, было масса популярных изданий, да, таких, как, так сказать, ее можно своими руками сделать то, все, пятое, десятое и так далее. И что самое главное, я это делал. Я умел это делать, я менял глушитель, например, на машине, понимаете. Вот сейчас вот мне это как бы такие вещи кажутся подвигами. Карбюратор я вообще, так сказать, мог разбирать там чуть ли не закрытыми глазами. У меня вообще дома был второй карбюратор, если надо было, я его мог поменять. Это не было какой-то сверхсложной операцией, понимаете. Это было, ну так, вот, знаете, во двор вышел и сделал, я все это помню. Вот он, Нива, относится как раз к такому классу машин. То, о чем вы говорите, это машина совершенно другого плана. Это машина, рассчитанная на сервисное обслуживание. Сейчас уже такие подвиги, как я делал в свое время, по-моему, уже никто не повторяет. Ну, только там, наверное, какие-то суперэнтузиасты. Да? А тогда это было массовое явление. И все зависит от того, какого рода, скажем так, обслуживание вам нужно. Если вы живете в городе, вам, честно говоря, этот паркетный внедорожник и его внедорожные качества, я до сих пор не понимаю, для чего они там требуются. Вот. Но сейчас мода такая, хорошо. Все ездят на внедорожниках. Ну и вы получите такую же паркетную машину, которую будете обслуживать в салоне сервисом. Если вы живете где-то в глубинке, и у вас с этими сервисами реальная проблема, то для вас это вопрос. Вот когда у вас что-то там сломается, если сломается, да, или там надо будет самообслужиться, вот вы куда-то поедете за 3-9 земель, это с неизвестным результатом, да, или же так сказать, это будет вот у вас в руках. Я думаю, что потребитель стоит перед таким выбором. И когда он считает, что он сделает это лучше сам, то он предпочтет не ему. А когда он считает, что наоборот лучше, чтобы меня обслужил сервис, то тот или иной, не обязательно даже фирменный, но, наверное, он сделает выбор в сторону китайского автомобиля. Вот на его месте я бы сделал так. Но возвращаясь к вопросу об импортозамещении, потому что мне кажется, что вот эта вот тема, или мои ответы, вернее, на нее, они как-то до вас, ну, не дошли или остались непонятными. Понимаете, импорт, чтобы заместить, да, вот я уже говорил вначале, есть два пути, либо создать самому, либо привести другой импорт. Потому что своя собственная конструкция, она все равно возьмется из какой-то другой конструкции. Вот в техническом мире это так. Чтобы кто-то взял из нуля, там вообще, вот, невзирая ни на что, спроектировал автомобиль, ну не бывает такого. Это берется какая-то конструкция за базу, и она начинает улучшаться, модернизироваться. Может быть, своя собственная, кстати, конструкция, как это происходит, допустим, с фирмой Citroën. А может быть, какая-то чужая. Вот тот же Volkswagen Жук, например, он взялся из некой разработки чешского конструктора на концерне Шкода 1936 года. То есть ее не скопировали, ее не связали. Porsche как бы вдохновился идеей и, так сказать, творчески переработал дальше замысел автомобиля, включая, так сказать, задний воздушный двигатель. Потому что изначально Жук был как раз рассчитан под задний воздушный двигатель. По-моему, и до конца он выпускался таким. Ну, в смысле, с воздушным охлаждением. Но все равно это берется из какой-то отправной точки и дальше начинает дошлифовываться, модернизироваться, доводиться конструкция. Это длится годы, 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 все это шлифуется и так далее. Вот новый автомобиль импортозаместиться вот так вот по щелчку пальца не может. Это технически невозможно. Вы можете взять какую-то конструкцию, в данном случае китайскую, допустим, тот же самый «Москвич», «Москвич-3», о котором мы упоминали, да, как-то в этом в разговоре, начать его выпускать из собранных деталей по отверточному принципу. Тут никаких нет, так сказать, сложностей дальше или непонимания. И потом начинать его доводить. То есть какую-то часть производства переводите на себя. Какую-то часть производства, например, вы замещаете там другими общими составляющими. И прочее, прочее, прочее. То есть вот эта вот схема начинает развиваться. Вплоть до того, пока у вас не появляется конструкторское бюро, а может оно есть уже с самого начала, да, которое начинает на этой базе уже того, чего вы делаете, или как бы отталкиваясь от нее, выпускать новую машину. Вот Нива та же самая, которую вы упомянули, легенда, 77-го года. Она взялась откуда? Отвечаю, завод, купленный целиком у Фиата, который был нацелен на выпуск автомобиля, значит, вот этого Фиат 64, по-моему, 124, вот, который был куплен у Фиата в 66-м году, целиком, весь, вместе с оборудованием, который был к 70-му году поставлен в городе Тольятти, который начал выпускать из присылаемых из Италии деталей, моторов и так далее, вот те самые первые «Жигули», которые поэтому и считались офигенно надежными там и так далее. Я действительно ездил на такой машине, она была 75-го года выпуска, но все еще из итальянских деталей. И вот на базе всего этого производства в 77-м году, ну то есть задумано было, видимо, это раньше, а реализовано позже, появилась «Нива», которая к вот этому «Фиату» 124 вообще никакого отношения не имеет. Ну, то есть, какие-то детали и узлы общие есть, это безусловно. Там заново придумывать велосипед никто не будет. Но сама колесная схема 4x4, вот этот вот дизайн кузова, там вообще принципиально, как бы машина для сельского тружника. Это все было новацией. Вот так появляются новые конструкции. Вот так импортозамещается, понимаете? По-другому не бывает.
Пожалуйста. Ну, мне это абсолютно понятно, это любому инженеру понятно, что любая конструкция развивается своей преемственностью. Тут вы Америку абсолютно не открыли. Вот.
Я открыл. Я думал, для вас это не открытие.
Это ни для кого не открытие. Вот. Другое дело, что если в Советском Союзе этот процесс импортозамещения, он шел, развивался, то есть вот в 1971 году стали делать копейку, вот, а уже там в 80-м году имели прототипы восьмерки, ну, наверное, уже практически независимого автомобиля, там, разработанного, может, только с помощью Porsche, то есть, ну, это был уже следующий абсолютный этап в развитии, вот. А вот сейчас, к сожалению, у нас импортозамещение буксует. То есть Москвич 3 это просто даже даже не отверточная сборка, это уже собранный автомобиль, привозится в Россию, и чтобы его растаможить, с него там снимают колеса и бампер. То есть никакого конструкторской разработки там нет. Вот, сказать, что плюс за время поездки из Китая в Россию он обкладывается пошлинами, налогами, вот, и дорожает более чем в два раза. Вот, это раз. Плюс, что еще можно сказать? В общем-то, такое развитие, у нас импортозамещение не происходит. У нас производство комплектующих в России автомобильных, оно нерентабельно. И когда выделяются на это деньги, чаще всего переклеиваются шильдики на китайском. И что в оборудовании, что в запчастях. Потому что в Китае гигантские объемы производства. И какое-то импортозамещение, оно практически не происходит. Вот в чем проблема-то. Вот что меня волнует. Вот. А вас это практически устраивает.
Ты понимаешь, Антон, ты вот как-то с реальностью не хочешь считаться. Вот ты это все как бы возлагаешь вот на Россию, да, что вот у нас никто не занимается импортозамещением. Вот у нас недавно, по-моему, в нашем телеграм-канале, да, была какая-то статья, или кто-то сбрасывал там видео, да, на автомобильную тему, где речь шла об электромобилях. В частности, да, о том, что китайские электромобили сейчас... Или, может быть, я в каком-то другом месте...
Нет, видимо, было такое, было, я...
Было, да, я просто его вот как раз хотел найти перед передачей, не нашел. Вот там, обрати внимание, да, речь шла об электромобилях, я не буду утверждать, что это на все машины распространяется, хотя думаю, что тенденция та же самая. У Volkswagen доля запчастей, не запчастей, вернее, а автомобильных вот этих частей собственного производства 35%. Вот все остальное 65% не свое. Это все произведено кем-то. Возможно, в Германии, я не буду и этого исключать, но скорее всего в том же самом Китае. Ну вот именно по причине массового производства, дешевизны и так далее. И привезено к ним. В Китае, как говорится, проматери, да, всего этого производства, этот процент поднимается, прямо страшно сказать, аж до 60%. 60%, остальные 40%, все равно извне. И самый вот там лидер, там он называется, какая-то фирма, у нас она, к сожалению, почти неизвестна на легковом рынке, BSQ, что-то типа этого. Вот у нее этот процент поднимается аж до 70%. Просто потому, что она сама производит еще и аккумуляторы, на которых, собственно, эти машины ездят. Но остальные 30 все равно чужие. Понимаете? То есть вот то, что ты говоришь с переклеиванием шильдиков там, прочее, действительно есть экономическая проблема. То, что детали выпускаются массово, да, на неких производствах, которые специализированы на них. Ну, например, вот тупо тормозные колодки. Они могут быть разных размеров, форм там и так далее, Но это специфическое производство. И тот, кто их выпускает, эти тормозные колодки, он их выпускает, ну, всех возможных типа размеров, на которые есть спрос. Вот зачем тебе тогда на своем заводе импортозаместиться и самому начать лобзиком выстругивать эти тормозные колодки? Ну, глупость. Да? И то же самое касается массы других вещей. Это не потому, что это чья-то злая воля. Кто-то не хочет импортозаместиться. А потому что экономически так выгоднее и так делают во всем мире. Понимаешь? То есть мы могли бы, наверное, прийти к 100% импортозамещению в случае, если вот вся эта история с санкциями стопроцентно удалась бы. А идея была в том, чтобы не просто нам что-то запретить, а еще и закружить Россию в такую колбу, чтобы она вообще ниоткуда ничего не могла ввести. Но это нереально. Ну, нереально от слова совсем. Понимаешь, поэтому, ну что? Значит, все равно тогда на внутреннем рынке у тебя, когда ты будешь производить, скажем, тот же самый «Москвич-3», но уже, так сказать, как бы свое производство, или как бы развивать его, у тебя все равно встанет проблема тех же комплектующих. Вот хорошо, ты их можешь производить на заводе там каком-то, я не знаю, ну, условно говоря, возьмем фару, да, заводу в городе Бор. Вот раньше все время стекла у нас автомобильные там производили. Вот. Но она будет стоить столько. А если ты ее проведешь, допустим, в Китае, то она будет стоить вот столько. Предположим, полцены. Ну и чего? И что ты будешь выбирать фару, которая стоит в два раза дороже, и удорожать тем самым автомобиль? Вот в этом же состоит вопрос.
Валерий Маркович.
У меня для Citroёn пары производятся почему-то в Тайване. Вот почему они производятся в Тайване для французской автомашины Citroёn? Я не знаю. Но тем не менее, они оттуда.
Валерий Маркович, получается что?
Да.
Какую-то, сейчас я мысль сформирую, я просто давно не спорил. Значит, Валерий Маркович, ну получается, что автомобиль, он очень... Сейчас, одну секунду. Валерий Маркович, получается, что автомобиль все равно...
Говорит.
Валерий Маркович, сейчас я поймал мысль. Сейчас, одну секундочку. Валерий Маркович, ну все-таки мы должны производить ключевые компоненты автомобиля. То есть в России должен производиться современный двигатель, современная автоматическая коробка, современная трансмиссия. Вот. Для электромашин должны производиться электродвигатели, должны... производиться аккумуляторы, должны производиться электроника, системы управления. Вот. Но, к сожалению, все не производится. Или производится в очень ограниченных объемах. Я же ратуюсь за то, чтобы государство вкладывало деньги в развитие, чтобы... Плюс автомобиль это же еще комплекс испытаний. Вот. Там полигонов, испытаний, ресурсных испытаний. Вот, это же. Плюс у нас есть автомобильные институты, там НАМИ, МАДИ. Вот, то есть, и есть даже достижения какие-то в импортозамещении. Вот есть проект «Кортедж». Вот там 30 миллионов рублей, и у вас автомобиль уровня Бентли. А может, даже лучше, чем Бентли. Все-таки я вот говорю о том, что у нас этого импортозамещения нет. То есть мы не производим ключевых компонентов автомобиля.
Вот, знаешь, вот ты очень вовремя, да, ты очень вовремя привел вот, историю с автомобилем «Кортеж», там «Аурус» и тому подобное. Понимаешь? Потому что, когда ты начинаешь производить что-то в штучном экземпляре, да, или во всяком случае на том ценовом уровне, где цена по большому счету не имеет значения, да, то тогда действительно можно вот пройти всем тем путем, о котором ты говоришь, создать все абсолютно из собственных комплектующих, именно потому, что цена не будет иметь значения, а напротив, будет иметь значение, ну, скажем так, стратегическая независимость, да, чтобы тебе там не могли пережать какой-то канал, который будет критическим для государства. Автомобиль, который на сегодняшний день стал легковой автомобиль, ну, продуктом массового потребления, то есть, грубо говоря, продуктом, который, в отличие от машины, которые существовали когда-то в прошлом веке и делались еще, как говорится, ну не на века, но на всю жизнь владельца, вот в ней как бы ресурс излагался изначально такой. Вспомни там «Волгу», «Победу», там да те же самые «Мерседесы», классические «Мерседесы», вот, того качества, а не те, что выпускаются сейчас. Да? Тот же самый, кстати, «Citroёn DS», которые до сих пор ходят, так сказать, среди любителей. Ну, примеров много. Сейчас эта машина – это предмет потребления, которая рассчитана, в общем-то, конструкторски на то, чтобы более-менее нормально функционировать в течение 5 лет. дальше через 5 лет, если ты, дурак, не догадался ее выбросить, ну, через 10 лет она тебе просто станет в обузу. Кроме того, еще и налоговые системы государств, тех, которые эти машины производят, они еще, так сказать, подстегивают налоговую штуку таким образом, чтобы ты не забывал сейчас заменить свою машину. Ну, например, в Японии так происходит. Понимаешь, это немножко другая история. Это сразу же ставит вопрос об экономичности выпуска, по сути дела, ну, я не хочу сказать разового продукта, да, но продукта с очень ограниченным сроком жизни, который в него уже почти заложен. А может быть и не почти, просто заложен. Даже на уровне конструктивных решений, я хочу сказать, вот как инженер, да, потому что я вижу, что реализуются те конструктивные решения, которые рассчитаны вот ровно на пятилетний, так сказать, и прочий срок жизни. И поэтому здесь становится конкретный вопрос, а из чего ты, собственно, его будешь делать? Вот сегодняшний автомобиль, мы с тобой ведь ограничили нашу тему легковым автомобилестроением, да? Он фактически является, ну, чем-то вроде конструктора, в котором ты берешь какие-то стандартные детали, уже существующие на рынке, ну, может быть, измененные под твой типа размер, и из них собираешь машину. Вот сколько вот было там шороху вокруг этого пресловутого модуля ABS, да? Ну и что, вот, да, это действительно типовая схема, которая штампуется в миллионах экземпляров. Там нет никакого секрета в этой схеме особенного. Всем понятно, за счет чего она действует, и ее там расшифровку можно найти. Да это даже не расшифровка, а просто, ну, технологический процесс. Но ее стоимость напрямую будет зависеть от того, сколько миллионов штук ты ее наштампуешь. У тебя есть рынок на миллионы штук здесь внутри России? Нет. Значит, она будет заведомо дороже. Значит, она будет дороже, так сказать, в кратном, в разы. Если ты найдешь путь, из которым ты ее можешь импортировать, а это называется найти новую логистическую цепочку, вот сейчас так называется, то ты без труда завезешь эту схему, и она тебе достанется в итоге там, в 2 или в 3 или в 5 раз дешевле, чем если бы ты организовал ее производство на месте. И ты этот вопрос должен просчитывать сразу. Вот как производитель легкового автомобиля. Вот я пойду на что? И государство в этом случае, вот оно что должно сделать? Оно должно вложить деньги в вот это пятикратно более дорогое производство там микросхемы, чтобы было только одно свое, made in Russia. Или все-таки их завести? Я уже не говорю о том, что вот лично я, как владелец автомобиля, на котором установлен АБС, с АБС-системой сталкивался один раз в жизни. Вот когда она заработала, за 20 лет. И мое впечатление вообще такое, лучше бы ее не было. Если угодно, я вот отдельно могу рассказать эту историю, она там не имеет отношения к истории импортозамещения. Я просто говорю, что степень критичности этой детали отнюдь не такова, как ее принято вот сейчас вот, так сказать, излагать и описывать. А у нас ведь, помнишь, летом это была целая драма, ну все, блин, ну как теперь жить? Жигули не могут обоснащаться модулем АБС. Все, завод предупредил, там на несколько месяцев перерыв. Ну все, все встали, все сейчас уже практически в кювете. Ну это ж не так все.
Ну, Валерий Марсович, ну я могу вам привести контрпример. Вот у меня автомобиль Ford 2009 года. Самый дешевый. Mm-hmm. Вот, с Ford Focus. Вот. И в нем нет системы АБС. Она была просто убрана. Вот, для экономии средств. Вот. И эта система...
Это производитель, прости. Да?
Вот, когда...
Производителем?
Что? Производителем, да. Производителем, да. Чтобы уложиться в 350 тысяч рублей, mm-hmm. ее Ford убрал. Вот. И когда я приехал проходить техосмотр, мне сказали, что, товарищ, ты техосмотр пройти честно на своем новом Форде 2009 года не можешь, потому что, когда ты будешь тормозить, ты так, как нужно, не затормозишь. Нет, у тебя хорошая машина, все безопасно, все, но у нас так построен стенд, что тормозит отдельно передние колеса и задние. И ты этот тест не сдашь. То есть, суммарно, ты тормозишь хорошо. А за счет плохого торможения задних колес ты техосмотр не пройдешь. Поэтому положи, пожалуйста, 500 рублей. Это вот тоже вот о необходимости или необходимости АБС. А так машина тормозит лучше, чем Калина, Приора в сумме. Но
ты знаешь, Тесла... о том, тебя развели. Ты извини, но тебя развели просто.
Ну, потому что АБС... Я проверял в интернете.
Я, как говорится, пользуюсь, знаю, что АБС это про другое. Что значит АБС? Ну, я тебе как бы поясняю. Предположим, что ты... Почему тебя развели? Вот тут передние и задние колеса не играют никакой роли.
Ну, Валерий Батович, это было давно, я уже могу не помнить детали, но я полез в Яндекс, прочитал, понял, что действительно так, что действительно пройти техосмотр на этом упрощенном автомобиле невозможно.
Вот, слушайте, теперь я тебе все-таки скажу правду. Пусть там в Яндексе пишут все, что угодно. В чем смысл АБС? Предположим, что у тебя задние колеса, задние, я подчеркиваю, да, наехали на какую-то ледышку, когда ты тормозишь. И вот одно колесо у тебя в силу этого затормозилось, а второе просто катится. То есть, вернее, за счет вот этого наехал ты на какую-то ледышку, да, машину начинает разворачивать. Вот просто потому, что она по одной поверхности скользит, а по вторую, так сказать, твердо цепляется, да, тормозит. Вот задача АБС, когда он увидел это изменение курса автомобиля, разблокировать то колесо, которое у тебя скользит, и таким образом обеспечить тебе прямолинейность движения за счет сокращения, то есть, вернее, увеличения пробега тормозного. Вот смысл в чем АБС. Понимаешь? Именно за этот счет, именно на этом я и пострадал в свое время. Вот в тот единственный раз, когда АБС сработал.
Вы, наверное, путаете все-таки. Есть система АБС, а есть система сохранения курсовой устойчивости. То есть сначала придумали АБС.
Это другое. Это ЕСП. Это ЕСП. Про ЕСП то же самое, но в движении. А АСБ, АБС, о котором мы говоришь, это работает только при торможении. ЕСП у меня тоже есть. Я тоже знаю, что это такое. Просто мы сейчас не путаем. Да, это курсовая устойчивость.
Валерий Максимович, ну понятно,
это
в чем дело.
Это то же самое, что АБС, но если угодно, на повороте.
Валерий Максимович, то есть вы считаете...
Примерно так.
Я все-таки хочу к основной соли прийти нашей дискуссии.
Да, пожалуйста.
И она, мне кажется, заключается в том, что вас нынешняя ситуация полностью устраивает. То есть то, что вот проходит криво, косо, импортозамещение, то есть никаких результатов мы импортозамещения не видим, ни двигателя современного, производимого в России, ни автоматической коробки передач, ни конструкторских бюро, разрабатывающих собственную платформу, вот, ни каких-то мощных вообще конструкторских бюро в легковом автомобилестроении. То есть, ладно, пускай у нас действительно невыгодно производить комплектующие. Это действительно там малые серии. Это
еще... Не только у нас, это вообще по миру.
Но конструкторских бюро-то у нас, они, их становится все меньше и меньше. То есть конструктору там на автовазе предлагают там 50 тысяч рублей. Там, вот. Конструкторской школы АЗЛК. Там на АЗЛК конструкторов тоже не осталось. В НАМИ, извините, я был в НАМИ 20 или 25 лет назад. Никакого, все научное оборудование просто было выброшено. То есть практически самые сильные, наверное, конструкторская школа, это действительно те, кто проектировал кортедж. То есть там были внесены деньги, наняты инженеры, и они действительно спроектировали. То есть вот как бы вас такая ситуация устраивает.
Да, понятно. Относительно того, нет, почему, устраивает, не устраивает. Меня не устраивает вообще ситуация, в которой страна жила последние 30 лет. Так, для начала. Потому что, среди прочего, трендом вот этого 30-летней жизни предыдущей было то, при помощи вот всех наших эффективных менеджеров, либеральных друзей, Чубайса Гайдаров там и тому подобное, с их американскими как бы подпевалами, чего вам колготиться и разрабатывать велосипед? Ну, есть же хорошие уже западные машины, самолеты и так далее. Вы страна-бензоколонка, ну, качайте эту нефть. Понимаете, продавайте ее, а мы вам все остальное продадим. Вот и все. И живите так, как говорится, и жили бы дальше. Вот в чем дело. Если бы сверху еще не появились геополитические интересы, которые сверху тоже хотелось как-то чуть-чуть навязать. И сказать, ну да, все, мы тут натуральный обмен наладили, бусы на слоновую кость, это все хорошо. Но вы теперь еще и подскочите с зайчиком. И еще, кроме того, вот это мы с вас отбрежем, это, и кусок шкурки снимем. Вот на этом этапе начались расхождения. И после которых начались уже вот эти движух, санкции, так сказать, и прочее, прочее. Поэтому меня эта ситуация не устраивает, конечно. И если бы вот 30 лет подряд не было вот этой вот хрени всей, то, наверное, у нас были бы и конструкторские бюро, и все остальное, потому что они существовали на момент краха Советского Союза. Они существовали и работали. Их уничтожали потом. И уничтожали у меня на глазах. Я это все видел. Понимаете? Поэтому, когда это все сейчас начинает запускаться снова, они вот в один момент из ниоткуда не возьмутся. Вот мы упомянули завод «Москвич». Да? Что собой представляет он реально? Он находится в Москве, каждый может это видеть. Да? Это гигантская площадь, которая по большей своей части бездействует. Потому что то, что сделало производство вот концерна «Рено», и называлось там громко «Рено Москвич», это, ну, по сути, один цех из десятков цехов предыдущего «Москвича», который выпускал весь автомобиль целиком. Для «Рено» этот выпуск был невыгоден, они уж так и быть пошли навстречу на заводе «Москвич», как говорится, организовали вот это производство, так чуть-чуть, как говорится, дали ему подышать вот этим самым, но это один цех из вот всего этого огромного комплекса. Дальше «Рено» ушел, на его место вот сейчас вот заместили его чем? Какой-то готовой конструкцией. Готовая конструкция есть у китайцев. Слава богу, это электромобиль. Да еще по электромобилям они и лидеры в мире. Вот как это не обидно всему, так сказать, западному сообществу. Ну вот, вот так. Понимаешь, такую они фишку себе взяли. Хорошо. Мы взяли, то есть, не отсталую модель, а все-таки модель у производителя, который первый в мире. Ну а что дальше? А дальше для того, чтобы это завод, как говорится, масштабировать, да, до размера всего завода, это надо, так сказать, развивать вот это вот производство, да, так сказать, делать все больше комплектующих, там, деталей, там, прочее, прочее. То есть, короче говоря, его разворачивать. Это даже не целый завод, как куплен в Тольятти был. Понимаешь, его надо опять развернуть. И вместе с разворотом завода тогда уже будет появляться и конструкторское бюро, и та школа, которая вокруг него, и так далее. Она не возьмется вот так вот сейчас, за 25 лет, после 25 лет пропуска, вот просто по щелчку пальца, так, опа, и появилась. Откуда? Миллионов мало вложили. Ну так чего, вложите тогда, наймите инженеров, выпускников института, они к вам придут, сядут, скажут, ну чего, какие задания, где у вас тут производство, а кстати, где оно? А вот оно то, которое осталось от «Рено». А «Рено» это то производство, которое осталось после того, как 25 лет громили «Москвич». И вообще хотели, можно сказать, заровнять, там, сделать какую-то площадку для выгула, я не знаю чего и кого. Вот и все. Понимаешь? И то же самое происходит с другими заводами. Устраивает меня такая ситуация? Нет. Но как инженер по базовому образованию, я понимаю, что другого пути развития не существует. Из ниоткуда это не возьмется. Это возьмется только тогда, когда мы пройдем вот те годы, которые были пропущены. Без всякого энтузиазма с моей стороны. Понимаешь? Они были пропущены, я считал всегда пропущенными годами. Понимаешь? То есть убитыми, по сути дела, у страны. Ну, за это вот спасибо тому режиму, который нас к этому привел. Вот, вот собственно, и все. Ну, а почему это меня устраивает?
Наверное, все-таки уже у нас, наверное, время закончилось, мне так кажется, или почти закончилось. Да. Но все-таки, да, мне кажется, что вы все равно излучаете излишний оптимизм. Вот, считаете, что что-то может из этого «Москвича-3» развиться. Вот, хотя, в общем-то, не развивается ничего, и спросом этот автомобиль не пользуется. Вот, цена его больше 2 миллиона рублей, она абсолютно запредельна, качество низкое, автомобиль даже не оцинкован. Вот.
Поэтому... Про оцинковку, да, к сожалению, мы не успели сказать ничего, это вообще большой дефект был вообще всех автомобилей, которые и в Советском Союзе, и в Китае, так сказать, производились, но ну вот, у нас уже время.
Вот этот, плюс этот, производитель Jack является не лидером по качеству в Китае, то есть там есть черри, еще что-то. То есть это автомобили самого бюджетного класса, собранные из самых, ну, из более низких комплектующих, то есть, вот, поэтому вы считаете, что в этом есть какой-то прогресс, а я считаю, что прогресса в этом нет, это просто вот, ну, пиар-проект Собянина, чтобы он мог отчитаться в Мосгордуме о том, что вот «Москвич» выпускается, радуйтесь.
Вот. Хорошо, и... Антон, ну, поскольку у нас время вышло, да, давай мы на этой ноте закончим. Я вполне согласен, возможно, с тобой, что это пиар-проект. И в этом, кстати, проблема любого производства, в том числе производства «Москвича». Вот ты запустил какой-то проект. Называй его сейчас пиаром или нет, надо, как говорится, цыплят по очереди считают. А получится из него что-то или нет, а фиг его знает. Это в том-то и дело, что это производство, это риск. Когда ты закупаешь чего-то на рынке, ты закупаешь уже готовые модели и знаешь, из чего выбрать. Они уже себя проявили. А когда ты сам начинаешь делать какое-то производство, исходя из своих базовых хозяев, это всегда риск. Это у тебя может получиться, а может не получиться. И кто будет дурак? Ты. Это ты же затеял это все. Вот это, этого и боятся эффективные менеджеры. Когда ты управляешь только деньгами, понимаешь, продаешь нефть, стандартное качество, и покупаешь все свое, ты в шоколаде. А когда ты отвечаешь за какое-то производство, это всегда головная боль. Потому что оно может пойти, а может не пойти. И ты будешь виноват. Понимаешь? Ну давай все-таки закончим на этой ноте о том.
Да. Спасибо, Валерий Марсович. Очень приятно было с вами. Может быть, не очень хорошо у меня на первый раз получилось, но я... Спасибо,
Валерий Марсович. Ну, постепенно отточишься, да.
Спасибо. До свидания, уважаемые слушатели. Очень приятно было оказаться здесь.
Спасибо.